20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радио «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. И сразу нашего гостя представлю сегодня в программе «Хроники 20 века». Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
29 мая в панамской тюрьме на 83-м году жизни скончался генерал Мануэль Нарьега. Ну вот я сейчас открыла просто, как разные средства массовой информации преподносят эту новость. Некоторые продолжают гадать, кем он был, наркобароном или защитником Панамы. Другие пытаются выяснить, почему именно сейчас наступила смерть, ну, из-за судебных проволочек, возможно, из-за каких-то проблем со здоровьем и так далее. Еще пишут о том, что смерть генерала Нарьеги перевернула страницу в истории Панамы. Я предлагаю в ближайший час посвятить как раз личности этого человека. Кем он был, кем он нам запомнился, и начать с того, как он вообще пришел к власти. Удивительное дело, просто о нем писали, что он не хотел никогда быть правителем. Позже, там, в каких-то уже зрелом возрасте он говорил, что да, он был бы там президентом и так далее, но вначале вроде бы он хотел стать врачом. Расскажите, как все начиналось?
Ну, начиналось это обыкновенным образом, он взял и родился.
Начинают с этого все, но не все...
Не все заканчивают в панамской тюрьме. 83 года, как вы говорите. И все почему-то удивляются, что 83 года человек помер. Ну, дожил до своего естественного конца. Хотя жизнь у меня была бурная, и не все события способствовали сохранению здоровья, скажем так. Ну вот начнем с того, что хотел или не хотел он быть президентом, и на каком этапе... Он им стал. Во-первых, он не стал президентом, он стал верховным правителем.
И интересно, но фактически вся власть была в его руках.
Ну, возглавлял государство, да.
Как
названия такого нет. Получалось так, что у него было два выбора в детстве или в молодости, да, и стать врачом, он очень хотел стать врачом, или пойти по другому пути. Врачом стать не получилось, достаточно сложная профессия, но он парень был способный. И он, в общем, подумывал о какой-то карьере и пошел в армию. И получил хорошее военное образование. По тем временам тогда была сеть, она до сих пор существует, учебных военных заведений в разных странах, где учились не только выходцы из этой данной страны, но и из других латиноамериканских стран. Все это делалось под эгидой американцев. Американцы внимательно смотрели на свою безопасность к югу от своей границы. Так вот, Нарьега поучился какое-то время очень хорошо в перуанской военной школе или академии, в общем, военном училище, есть масса названий, это высшее военное учебное заведение, которое позволило ему стать офицером. В Панаме формально тогда не было армии, была полиция военизированная, которая потом преобразовалась в Национальную гвардию. И, в общем, достаточно быстро Нарьега стал действовать и пошел по служебной линии. Он только этим тогда отличался, но не сверкал ни на каком политическом небосклоне, как даже маленькая звездочка.
Когда мир о нем узнал? Когда в других
странах начали говорить? А мир о нем узнал позже гораздо, потому что у него был очень серьезный и важный предшественник, который, собственно, и обратил внимание на Панаму после долгих... лет развития этой страны как независимого государства, это был генерал Омар Тарихас. Омар Тарихас был человек, который правил тоже в качестве верховного правителя, там по-разному это называлось, лидер революции, но он, правда, занимал какое-то время пост премьер-министра этой страны и очень много сделал для Панамы. Первое, что сделал генерал Тарихас, это добился возвращения канала в руки панамцев. Канал, который, как известно, был построен американскими военными инженерами на основе соответствующего договора. Он строился несколько лет, и он был завершен в 1914 году, как раз перед самым открытием Первой мировой войны, перед самым началом. Для американцев это был важнейший канал, поскольку это практически водный путь между двумя побережьями Соединенных Штатов, между западным и восточным, между атлантическим и тихоокеанским. И, естественно, американцы этот перешеек, эту талию Латинской Америки взяли в железные руки, построили там ряд военных баз, и это, во-первых, им позволило не открывать канал во время Первой мировой войны, они его закрыли и пользовались только для себя. После этого канал открылся, долгое время действовал в интересах всего мира, но под контролем американцев. Там были военные базы, там были американские военные городки. То в эти городки, в эту зону канала панамцев практически не пускали. Я помню, в одной из своих посещений Панамы у нас был очень хороший гид, у нас, российских журналистов, он нам рассказал, говорит, было такое положение, когда я, панамец, не мог войти в зону Панамского канала без предъявления, внимания, загранпаспорта на свою собственную территорию. То есть американцы держали это очень сильно. Это не всем, естественно, в Панаме нравилось. Так вот, если мы вернемся к Нориге, недавно почившему в Бозе, он был одним из тех, кто поддержал военный переворот, который совершил генерал Рихас. Он командовал одной из военных зон, и когда в это время генерал Рихас находился за рубежом, находился в Мексике, произошла попытка отстранения от власти военных, он обзвонил всех командующих зонами, и одним из тех, кто сразу же его поддержал, был Нориега. Таким образом, он вошел в группу этих офицеров, которые начали, как тогда говорилось, ну, это правильно, прогрессивные преобразования в Панаме. Но он занимал очень специфическое место. Он был, как сейчас говорят, шефом силовых структур. Он был во главе полиции, службы безопасности, разведки, контрразведки. Это правая рука генерала. Я помню, первый раз о нем услышал из уст моего друга Михаила Соломоновича Гусмана, который в 1977 году приезжал в Мексику, где я работал заведующим бюро АПН, и привозил выставку о советской молодежи, посвященной годовщине революции нашей. И там одним из экспонатов, все очень гордились, в том числе и Гусман, было седло маршала Буденного, командира первой конной армии, овеянной, ну, чем оно было овеяно там во время гражданской войны. Потом эта выставка переехала в Панаму. И? В Панаму, как Панама говорят те, кто знает испанский язык. И там куратором этой выставки был как раз от правительства Нориега. И Гусман вспоминал, что он с ним познакомился, где бы вы думали, в тюрьме, где был кабинет этого генерала. Тогда у нас не было дипломатических отношений, но сближение шло между...
И ему удалось пообщаться лично с Нориегой.
И, значит, вот под эгидой генерала Нориеги и панамских комсомольцев эта выставка советской комсомола проходила. Много интересного я тогда услышал, потом побывал сам в Панаме, еще из Мексики я ездил, то есть это история полувековой давности. Тогда это была очень интересная страна, потому что отношений нет, но интерес есть. Ну, стратегический пункт, пересечение дорог, Межокеанский канал, там огромный аэропорт, где стекаются перекресток авиалиний, перекресток морских линий, проходит Панамериканское шоссе, которое идет через два континента от Канады до Чили, да? И это, конечно, привлекало внимание. Так вот, Нориега был правой рукой у генерала Тарихаса, а Тарихас сделал очень много для Панамы. Тарихас не был сторонником социалистических идей, но он был патриотом своей страны, и его потрясала огромная разница в доходах между богатейшими людьми, между теми, кто связан с американцами, вот через каналы по прочим линиям, и нищетой, огромной нищетой его народа. Он видел в госпиталях, в детских больницах, детей маленьких, у которых были объедены руки не дикими зверями, а ими самими от голода. Это произвело на него такое впечатление, что он начал думать, что делать. Это было время интересное, 70-е годы, это развитие Кубинской революции, потом гражданская война в Никарагуа против диктатуры. Там интересные события назревали в Латинской Америке, и Тарихас считал, что основное зло – это то, что основное богатство страны, канал, находится в руках американцев, иностранцев. И он добился заключения серии договоров, которые вошли в историю как договора Тарихас-Картер с американским президентом о возвращении канала. Ну, это не у всех вызвало большой восторг, но тогда Нарьего очень поддерживал генерала и прикрывал ему спину как контрразведчик, как полицейский. Ну, а там интересные противоречивые были вещи. Когда пришел Тарихас, он выпустил из тюрьмы многих партизан. Он, кстати, будучи военным, еще боролся с партизанами разного толка и был даже ранен достаточно сильно. Но коммунисты сидели в тюрьмах при Тарихасе. Потом, через некоторое время, их выпустили. Потом Тарихас стал развивать отношения с социалистическими странами, с Кубой, с другими странами, вступил в движение неприсоединения, но не установил отношения с нами, формально, дипломатические. Хотя там был, скажем, Корпунтас, там потихонечку налаживались торговые связи.
Советская пресса как характеризовала?
Тарихаса? Да. Очень положительно. Очень положительно, но не скажу, чтобы страницы были полны наших газет и журналов рассказами о Тарихасе, но это была интересная фигура, на которую уже обращали внимание. Мы к тому времени обернулись в сторону Латинской Америки после Кубинской революции, а это еще было время и никарагуанской партизанской борьбы против диктатора, вот того самого знаменитого Самосы, ну, из одного из членов этой семьи, про которых еще президент Рузвельт, столь нами почитаемый, да, сказал, что это наш сукин сын, говоря, наш – это значит американский. Вот это словосочетание навсегда приклеилось к Самосе. И Тарихас помогал сандинистам, которые боролись против диктатуры, самым разным образом. На территории Панамы тренировались сандинистские партизаны, они получали деньги и оружие от Тарихаса. Это не проходило мимо и, естественно, его контрразведки.
В какой момент Нарьего выходит из тени, и в какой момент, ну, советская пресса его замечает?
Вот... Советская пресса его замечает после того, как генерал Тарихас, сделавший очень много для Панамы, Панама стала одной из самых богатых стран в Латинской Америке. Медицина хорошо пошла, пошло образование бесплатное. Тарихас был убит. Официально он погиб в авиационной катастрофе, но до сих пор есть масса разных разговоров, как он погиб, была ли это техническая неполадка. Его помощник, пилот профессиональный и писатель, Чучу такой Мартинес, сомневается, как пилот, в том, что там была ошибка пилота самолета.
Значит, возможно, убийство.
Но были разговоры, что там он был взорван, что там каким-то образом взломали систему управления. Сейчас вот в эпоху хакеров это становится особенно понятным, да? В общем, Тарихас погиб. Даже и вот тут стали говорить, что он погиб не без помощи генерала Нареги, который через некоторое время практически занял его пост. Он возглавил вооруженные силы, как бы они ни назывались, и он практически возглавил страну и продолжил курс на получение, скажем, исполнение договора Тарихас-Картер, потому что это был длительный период подготовки, готовились панамские управленцы, инженеры, это сложнейшее сооружение, этот канал. Американцы говорили, что панамцы никогда не справятся, панамцы подготовились, взяли и стали делать. Нарьего всплыл на вот, мировом уровне, да? Раньше он был кому-то там известен в далекой Центральной Америке. Вот когда он стал вроде бы наследником Тарихаса и его дела.
Ему удавалось поддерживать отношения с Соединенными Штатами, союзнические, если так можно выразиться.
Тут же стало, и потом стали говорить, что он, конечно, парень непростой, и он очень хорошо сотрудничал с СРУ во времена товарища Тарихаса. что он даже официально получал от них какие-то деньги, какие-то там формальные могли быть штуки, что вот сотрудничество между армиями, там, то есть, 5-10.
Но доказательств тому не найдено, это просто разговоры, это просто какие-то рассказы.
Кто-то говорит, что он нашел доказательства, кто-то говорит, что эти доказательства не очень достоверны, скажем так.
Но в истории это на уровне слухов обозначено.
Но на уровне очень настойчивых слухов, которые, на мой взгляд, имеют под собой основание реальное. Я не видел документов лично, но вот прошло какое-то время, там несколько десятков лет, как там всплывет что-то, там всплывет. В общем, тут можно не сомневаться. Нарьего очень противоречивая фигура. Раз. Нарьего – это очень латиноамериканская фигура.
А что это значит? Вот объясните.
Ну, что такое противоречивое?
Противоречивое, понятно.
Это более-менее понятно. Он поддерживал прогрессивные преобразования своего товарища старшего и шефа, да? Второе, есть такое слово «коррупция», да? Оно нам как-то что-то
он
говорит.
Он был коррупционером.
Тоже. И очень много говорилось, что он участник всяких коррупционных сделок, связанных с наркотиками, что он сам наркоман, что он способствовал наркотрафику. А через этот Панамский перешейк, вообще через Центральную Америку, проходят не тропинки, а много, скажем, линиевый, как это можно сказать, шоссе со многими линиями, да, из юга на север, потому что наркотики производятся в Южной Америке, в Колумбии, например, там, в Перу, и основной потребитель – это Соединенные Штаты. Так вот, морские, авиационные и шоссейные пути через Центральную Америку, а перед ней стоит Панама, проходят именно там. И это не могло проходить мимо человека, который занимался разведкой и контрразведкой. Но можно по-разному относиться. Можно с этим бороться, а можно к этому потоку преподать. Вот Нарьего был неоднократно обвинен в том, что он отщипывает довольно значительные кусочки от этого наркотрафика. Более того, он вызывал очень противоречивые чувства. Во-первых, с одной стороны, вот этот прогрессивный режим, который много сделал для панамского населения, уже стал надоедать определенной части панамской верхушки. То есть была оппозиция, да? И Нарьего был продолжателем вроде бы той традиции. Но он был латиноамериканцем, который можно поймать за руку за какие-то вещи вроде наркотиков, да? Говорили, что он, с одной стороны, вроде помогал сандинистам тоже в Никарагуа, да? С другой стороны, он договаривался с американцами, чтобы навредить сандинистам тем или иным способом. С третьей стороны, что он вроде бы отдавал, как продавал кубинскому правительству панамские паспорта, а это очень хороший паспорт, там со многими странами, безвизовый въезд и так далее, которые потом кубинцы якобы, их спецслужбы, раздавали людям, которые занимались партизанской борьбой и вообще ну, тем, кому нужно было раздавать. Вот, вот такой клубочек противоречий вокруг Нарьеги образовался.
А еще говорят, он якобы секретную полицию агентов использовал для того, чтобы устранять политических оппонентов.
Это тоже уже стало ему вменяться такую вину. Там такой спидафора был убит человек, который был его политическим противником. То есть, почему я говорю, что он латиноамериканец? Там все было, да? С одной стороны, высокие разговоры о родине, о освобождении Латинской Америки. С другой стороны, такая вот был и на руку, и крепко на руку, нечист при этом, и уязвим из-за этого, понимаете?
Вот как вы описываете.
И против него можно возбуждать дело справа, и слева, и сверху, и снизу, и зависит от того, насколько он ловок, насколько он сильно держит власть.
Понятно. Просто как вы описываете этого человека, хорошее в нем было то, о чем он говорил. То есть только разговоры. А хорошего
ну, не только он и делал что-то, да.
Что-то.
Ну, вот.
Ну, если понимаете, его полностью вот характеризовать, то
черно-белый, только это ваш кабинет, вот, где белые стены, черные кресла. Да? Жизнь немножечко более разнообразная. И поэтому он очень латиноамериканский человек. Сейчас мы видим серию коррупционных скандалов во всей Латинской Америке. Коррупция там не родилась вчера, не родилась во время так называемого левого крена, который вот недавно еще прошел по всей Латинской Америке. Это вещь, которая существовала еще до испанцев и до португальцев. А испанцы и португальцы тоже, ребята, хваткие, и подарочки начальству там заносы, откаты, это у них было в практике и отношений внутри колонизаторов, и отношений тем более с колонизируемыми. Так что это все стояло на очень хорошей основе и стало расцветать. Но всегда можно, с точки зрения тех, кто хочет контролировать эти страны, у какого-то человека какие-то грехи не замечать, пока он не отвязался, пока он делает то, что ему говорят. Ну, бог с тобой, наш сукин сын, да?
Ну, так Соединенные Штаты и поступали, насколько я понимаю, до определенного момента.
Совершенно верно. Так вот, в определенный момент Нальего закусил у дела. Он стал с американцами очень сильно конфликтовать по поводу вот, развития отношений вокруг канала. И он, так сказать, когда-то воспользовавшись услугами ЦРУ и сам оказывая такие услуги, все более чувствовал себя человеком, который может себе позволить то, что он сам хочет, не оглядываясь на Вашингтон, на Ленгли или там куда-то еще. И это привело к очень трагическим вещам. Это привело к тому, что американцы устроили военные вторжения в Панаму. Это было не очень сложно, была военная база, куча военных баз, да.
А вы скажите, причина-то была или просто выгодно на каком-то моменте стало Соединенным Штатам так сделать, и они просто нашли повод?
Там нашли повод, панамцы убили какого-то американского военнослужащего, невооруженного, и американцы сказали, что хватит терпеть. Ну, нашли бы, если бы не это, что, но было
что-то
другое.
Если бы захотели, могли бы и терпеть готово. Дальше. Просто я вот читаю, американские журналисты, в конце концов, все эти партнеры узнавали, что военный человек был предан только себе, а не какой-то стране или идеологии. То есть такой миф как будто бы развеян вокруг Нареги. «Развод с диктатором», книга о диктаторе Фредерик Кемпе, американский журналист, «Неуклюжий американский роман», то есть завязывались отношения.
Ну, это очень правильная формулировка, «Развод с диктатором». Да, все было хорошо, диктатора любили, пока он был послушный диктатор. Но жизнь развивается, и даже самые прочные браки вдруг разваливаются. И когда один из супругов, да, ну, это смешно говорить, но тем не менее.
Ну, аналогия почему?
Аналогия очень простая, да. Вдруг начинает думать, что он гораздо важнее в этом браке, чем его половинка. И вот Нальего закусил дела, стал выходить на мировую арену. Он, да, даже парламент Панамы формально объявил в какой-то момент войну Соединенным Штатам. Американцы взяли и ударили очень сильно и жестоко очень. Они, была атака с моря, была атака с воздуха. Технически это не составляло для них труда. Собственно, они для этого там и находились, для таких действий. Они сожгли напалмом. Такие рабочие кварталы, кварталы бедноты панамской столицы. А именно там был дом, был штаб Нальеги. Он сам не попал под удар, он успел скрыться и перебежал на территорию Ватикана, практически в посольство, да, панамское, ватиканское в Панаме. И Ватикан отказался его выдать. Нунций, то есть посол и папа сказали, что мы не выдаем.
Так и Москва осудила американские действия.
Ну, а чего Москве радоваться американским действиям был в тот момент?
Так, а в тот момент
всякая
какие страны?
Всякая агрессия у нас почему-то вызывает отрицательное...
Коннотация.
Да? Угадайте столько раз почему. Потому что мы сами столько раз подвергались агрессии, что нам это не очень нравится. Тем более, что у нас налаживались хорошие отношения с Панамой. Это был, я уже повторяю, важный стратегический для нас пункт, не только для американцев.
Но и с Соединенными Штатами у нас не очень плохие отношения были на тот момент. И все-таки мы предпочли поддержать Панаму.
Ну, дело в том, что мы поддержали словесно, конечно, Панаму. Мы не вступили. Там эта агрессия продолжалась несколько дней, да, предновогодних или рождественских. Но американцы действовали по-разному. Вот очень интересно было, когда Нальего сидел в Ватиканском посольстве, американцы не решились ни штурмовать, ну, зачем им ссориться с Господом Богом, наместник которого в Риме сидит в Ватикане. Они очень просто сделали, они поставили репродукторы, радиотрансляторы вокруг посольства и стали хэви-метал запускать. Хэви-метал хорош в течение 3-4 минут, но когда это сутки длилось, там совершенно сатанил народ в этом посольство, и сам Нориега тоже.
И он вышел. Разговор продолжим буквально через несколько минут после новостей. Напомню нашим слушателям, что в гостях у нас главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин. И наши слушатели уже в течение следующего получаса могут нам набирать 7373948, телефон прямого эфира, ну а смс доступны всегда, 925-48-948, наш смс-портал, а в Телеграме говорит и Москобот. Далее информационный выпуск.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
На этот раз сегодня мы говорим о Мануэле Нориеге в панамской тюрьме. Он скончался на 83-м году жизни, 29 мая. И вот в гостях у нас главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин. Мы до ухода на новости как раз пришли к тому, как развод состоялся, если можно так сказать, если сравнивать с супружеской парой, сотрудничество тогда Нориеги и Соединенных Штатов. Вот по подсчетам американских спецслужб, все это такие данные неподтвержденные, понятное дело, личное состояние Нориеги, которое он заработал на наркоторговле, составляло от 200 до 300 миллионов долларов. Потом говорили, что цель жизни Нориеги – это быть человеком-загадкой, которого трудно расшифровать. Как верная супруга, он заявлял о преданности Соединенным Штатам Америки, однако при этом изменял с другими ливийцами, никарагуанцами, кубинцами, израильской разведкой и так далее. И вот пришел черед решительных действий со стороны США, и они ударили по Панаме. Дальше. В Ватикане скрылся Нориега.
В Ватиканском посольстве.
Да, в Ватиканском посольстве. И при этом американцы нашли способ, ну как, воздействовать. Выкурить. Такой, да, не совсем обычный, не совсем традиционный. Что это в итоге принесло? Что действительно невозможно такую музыку слушать долгое продолжительное время?
Ну, я больше разбираюсь в Латинской Америке, чем в музыке.
Но все же.
Но хэви-метал я бы не выдержал в течение нескольких суток. Несколько дней сидел человек под громкоговорителями, да, и вокруг него тоже сидели дипломаты ватиканские, не выдержали. Он вышел и сдался властям. Значит, вот это начало вот такого дальше уже судебного процесса против него. Его, конечно, сделали все, чтобы его дискредитировать, американцы. Там были достаточно комические вещи, когда говорили, что нашли там несколько десятков фунтов наркотиков, кокаина в его резиденции, когда захватывали и так далее.
А дискредитировать в чьих
глазах? Громко кричали об этом.
В глазах панамцев?
Панамцев, американцев, мирового мира, общественного мнения. Всякая силовая акция
оправдать свои действия
должна быть как-то оправдана, правда? Это при всем при том, что я такой крутой, сильный, но я должен объяснить, что я еще и справедливый. Да? Я не просто так тебя беру за горло, потому что я сильнее, но я же справедливее.
Нориега пытался защищаться?
Ну вот Нориега, дело в том, что это очень важный вопрос. Сам он вот удрал в посольство, но было сопротивление со стороны панамцев. Было сопротивление с людьми, которые хранили традицию его предшественника Амара Тарихаса. Там погибло несколько сот человек из панамских вооруженных сил, и добровольцев. Американцы потеряли несколько десятков человек, значит, было сопротивление. Но, сами понимаете, силы были в военном плане неравные. Это все-таки как бы ни назывались вооруженные силы, это скорее полицейские формирования, которые больше следят за порядком, чем... Хотя в свое время Тарихас говорил, что если он не добьется решения вопроса о канале, он введет свои силы в зону Панамского канала и начнет партизанскую борьбу. Mm-hmm. На большее эти его вооруженные силы не были способны. Но это было, до этого, к счастью, не дошлось. Но вот американцы крайне жестоко залили напалмом густонаселенные жилые кварталы. И это очень надолго запомнилось панамцам. Причем, я помню, я беседовал с панамцами левых взглядов и с одной предпринимательницей, которая, кстати, была американка. Она говорит, это ужас, что сделали американцы там. Она была свидетелем этого вторжения. Это, говорит, надо понимать, как это выглядит, когда огнем выжигают целый квартал. Так что это такая зарубка на теле этих отношений между Панамой и одна из, скажем, но очень такая болезненная рана, которая до сих пор, конечно, может быть, не так сильно кровоточит, но, тем не менее, не забывается. Ну, а когда... И началась серия судебных процессов. На Рьегу вывезли на американскую военную базу, потом судили в Майами и дали 40 лет, ни много ни мало, за все, что они ему предъявили.
Ну, а в Панаме при этом перестали относиться, стали по-другому относиться к Норвегии после вот этих доказательств судебного процесса? Или
дело
все равно
том,
настолько
я,
настроены
это,
против США были?
Нет, что... я говорил уже о черно-белом восприятии, которое не всегда правильно. Есть люди, которые считают, что он продолжал правое дело и за это пострадал вместе с соотечественниками, которых сожгли. Это вот в сознании некоторых людей отделить одно от другого очень трудно. Но есть и люди, которые считали, что это была военная диктатура, которая не давала им
дышать,
развиваться. Это вот люди, которые были с другой стороны баррикады, да, это люди, которые поддерживали так называемую либеральную линию, да. И если Тарихас был скорее государственником, но он не был социалистом, но он делал многое для того, чтобы рука государства направляла экономическое развитие. У нас об этом до сих пор дискуссии идут. Вот поезжайте в Питер и послушайте, что там говорят, да. А можно и не ездить, можно вот в этой студии, в этой студии это услышать, да, неоднократно. Так вот, там это продолжалось, и я помню, вот я упоминал о поездке уже после, о том, после кончились военные режимы, началось развитие избирательным путем, когда чуть более правее, чуть более левые правительства приходили. И вот я попал туда с группой журналистов в период, это был 94-95 год, когда правил один из последователей Тарихаса, вот продолжатель линии государственников, но нам очень хорошо организовали поездку, мы встречались и с правительственными людьми, и с бизнесом, тогда все с интересом у нас смотрели на то, какой опыт, где можно почерпнуть, и я помню, мы разговаривали там, устроили нам очень хорошую поездку вглубь страны, разговаривали с интеллектуальной и бизнес-элитой. И один из руководителей, вернее, владелец газеты, которая была в оппозиции левым правительством, мне сказал, когда я узнал, что он по профессии зубной врач, я говорю, а вот как вы считаете, какой самый вредный или самый гнилой зуб вам удалось вытащить за всю вашу карьеру? Он сказал, Мануэль Норьега. Вот для него это был человек, который, Мануэль Норьега, как гнилой зуб в здоровом организме Панамы, да? Вот интересная такая вещь. Но были люди, которые мне рассказывали, как их жгли напалмом, как их соседи, и которые никогда этого не забудут. Значит, вот, с одной стороны, это продолжение линии Тариха, с другой стороны, коррупционные скандалы, наркотики, и нашим, и вашим, и вот... Сомнение в наркотиках как раз и заронил этот американский полковник из пресс-службы, который заявил, что там несколько десятков фунтов кокаина было, а потом оказалось, что это мука. Это расследовали, и оказалось, что это мука. Что сейчас до сих пор засекречены определенные моменты в судебных процессах против Норьеги, касающиеся как раз его, первое, сотрудничество с СРУ, второе, вот наркоделам. Ну, по-разному. Кто-то его уважал, а кто-то называл его ананасовой мордой, потому что у него лицо такое все в оспинах. Он похож действительно на ананас.
Как его только называли. Тут еще и сравнивали его с волшебником из страны Оз, с Франкенштейном, я вижу, Ричардом Третьим, литературными персонажами и так далее. А вот сейчас вы не интересовались в Панаме, как какие-то опросы не проводились в большинстве своем населения? Как оценивает Норьегу после стольких лет?
Может быть, они будут проведены, но слишком мало прошло времени после его смерти, да, вот это его смерть может быть толчком для того, чтобы проанализировать
и этот вопрос.
Недаром вы сегодня устроили эту передачу, да, кто вы вчера думал про Норьегу, не вчера, помер, увидели, вспомнили, решили поговорить. Вот то же самое будет, я думаю, и в Панаме, и вообще в Латинской Америке. Но мне трудно сказать о масштабе этих исследований, и очень трудно сказать, какие будут результаты. Я, тем не менее, мог бы прогнозировать, что, конечно, страсти успокоились, и те, кто не любил Нарьегу, скажут, ну ладно, бог с ним, пусть смерть всех уравнивает, да, а кто-то вспомнит лишний раз какие-то положительные вещи, но, опять же, в связке с Омаром Тарихасом невозможно сказать, что вот Нарьега, он был тут, знаете, мы стоим на плечах гигантов, очень любят это говорить, вот он стоял на плечах у... А дальше его собственный размер, это уже посмотрим. Ну, прожил человек 83 года.
Я хочу нашим слушателям напомнить телефон прямого эфира 7373948, и звонки сейчас будем принимать. Я попрошу Владимира Травкина надеть наушники. Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Говорим мы о личности Мануэля Нарьеги. 29 мая его не стало, на 83-м году жизни в панамской тюрьме он скончался. Я думаю, что наши слушатели, которые звонят, они так или иначе знакомы с ну, какой-то позицией, то есть для себя определили, для себя могут охарактеризовать, как они воспринимают Нарьегу, как диктатора или кого-то еще, может быть, были в Панаме когда-либо. Ну, и смс-портал, я напомню, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, и в Телеграме говорит МСК-бот. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так, секундочку. Алло. Нет, 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас, секунду, и мы вас слышим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Михаил, Москва.
Михаил, слушаем вас. Нарьега. Кто? Да. Что? Что вы о нем помните, знаете, как воспринимаете его?
Когда я был моложе, это все происходило, так сказать, ну, здесь информации было достаточно мало. Ну, что говорилось, вы можете совершенно хорошо все представить. Там и народно-освободительное движение и так далее, и все остальное. А сейчас, все переосмысливая и, так сказать, добавляя вот то, что говорил ваш гость, у меня отсюда такой вопрос. Не кажется ли вашему гостю, что просто после того, как какой-либо политик начинает производить независимую политику, ну, в интересах своего народа, то случается то, что случилось с Хусейном, с Нарьегой, ну, можно вот еще вспомнить Каддафи, ну и так далее. Что это как, он думает, это система или это, так сказать, хорошо замаскированные случайности?
Спасибо.
Ну, я позволю себе сказать, что это, конечно, система. Когда нарушаются интересы хозяина, хозяин начинает доставать дубинку, как бы она ни называлась. В Латинской Америке это прекрасно знают. Вспомните про переворот во главе с Пиночетом в 1973 году в Чили. Вспомните вторжение в Доминиканскую Республику. Вспомните другие акции. Ну, если забраться в более глубокую историю, в середине XIX века американцы оттяпали больше половины мексиканской территории. Поводов было достаточно, как они считали, но главное было распространить свое влияние. Это была рабовладельческая страна, Соединенные Штаты, которым надо было развивать хлопковые поля, а мексиканская территория была очень для этого приспособлена. Она была захвачена. Потом там нашли нефть и так далее. Так что это такая тенденция, отдельные проявления, которые нельзя назвать случайностью.
Система, которую можно разрушить.
Систему, которую пытаются разрушить, но не очень получается, потому что это очень мощная система, понимаете? Это очень мощная система, и спросите у Каддафи, спросите у других лидеров, можно ли им было разрушить эту систему, которая на них навалилась, да еще в союзничестве с НАТО. Это интересная система.
Тогда получается, что... Учитывая, что было, сотрудничество на первых порах с Соединенными Штатами уже дает понять, что будет дальше, если вдруг что-то не понравится Вашингтону, так?
Я думаю, что мы опять пытаемся впасть в вот это черно-белое восприятие. Сотрудничество с Соединенными Штатами на разных этапах может быть разным. Если вы вспомните, скажем, войну между Севером и Югом в Соединенных Штатах, между буржуазным Севером и рабовладельческим Югом, то вы вспомните, что Россия поддержала Север. Российская империя, да, что наши корабли военные пришли в американские порты, чтобы поддержать, как тогда считали, в Санкт-Петербурге справедливую борьбу против несправедливости, которая существовала. Это Россия, которая была сама крепостнической страной, да, на определенном этапе. Второй этап наших американской интервенции против нас в годы гражданской войны, не носившей большого масштаба, но имевшей место. А третий – это наши отношения во время Второй мировой войны. Мы очень тесно сотрудничали с американцами, конечно, предпринимая меры безопасности против определенного влияния, и до определенного момента нам эти меры безопасности давали положительный результат. Но потом случились 90-е годы, и результат был отрицательный.
7373-948, телефон прямого эфира. У нас желающих высказаться очень много. Здравствуйте, слушаем вас. Как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир.
Да, Владимир.
Скажите, пожалуйста, а какова судьба... Два вопроса коротких. Какова судьба родственников на рейде, и есть ли у него дети? И второй вопрос. Почему наши некоторые политики ставят США, а сами, тем не менее, покупают там недвижимость и деньги хранят в долларах и облигации государственные покупают. Почему так?
Спасибо. Давайте начнем с первого.
Это очень разносторонний вопрос. Первая жена его была тоже осуждена, и на определенном этапе их выдали французам, потому что французы предъявили некоторые обвинения в отмывании денег и так далее этому бывшему панамскому лидеру, потому что у Франции давние связи с Панамой, и первый канал строили, первую попытку канала построить, канал были предприняты французами, да. Я детально не знаю, какова судьба его детей, но по контексту я понимаю, когда вы говорите о том, что вот денежки вывозят, а что будет с детьми тех, кто вывозит денежки, да? Ну, посмотрим, что будет. Это прямо не относится к теме нашей беседы, но все равно такого рода извивы в судьбе тех или иных лидеров заставляют задуматься. Я это понимаю.
7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Добрый день. Алло.
Здравствуйте. Я бы хотел спросить, ну, не про Норвегу, а вот возможно ли сейчас интеграция стран Латинской Америки, ну, по типу Евросоюза, потому что если так посмотреть, только Бразилия говорит на португальском языке, все они, ну, культуры схожи. И, ну, возможно ли это, или вот США этого никогда не допустят?
Спасибо, спасибо. Это, Владимир Евгеньевич, к вам как к специалисту по Латинской Америке в целом.
Я не расслышал последних слов.
США допустят это или нет, если страны Латинской Америки захотят объединиться в что-то наподобие Евросоюза?
Ну, дело в том, что в Латинской Америке идет целая серия интеграционных процессов, есть проекты разные. Там, скажем, существует с послевоенных лет Организация американских государств, куда входят все государства западного полушария, от Канады до Чили, проходя через Соединенные Штаты. Но есть и чисто латиноамериканские объединения внутри Южной Америки, которые захватывают и часть Центральной Америки. Есть организация, в которой уже создана сейчас, в которую не входит ни Канада, ни Соединенные Штаты. Но входит Куба, которую в свое время американцы выгнали из Организации американских государств. И эти попытки объединения продолжаются, но надо сказать, что против них идет сильное противодействие со стороны Соединенных Штатов. Я упоминал вот в первой части нашей беседы о так называемом левом корене, левом уклоне в Латинской Америке, когда многие страны управлялись левыми или левоцентристами. Бразилия, Аргентина, Боливия, Эквадор, ну, скажем, Никарагуа и так далее. Вот сейчас путем, разным путем в этих странах вот эти левоцентристские лидеры отстранены от власти. Импичмент против правительства, против президента Бразилии Дилмы Русеф, который многие называют парламентским переворотом. Электоральным путем, выборным путем ушла от власти Кристина Фернандес де Киршнер в Аргентине, пришли правые центристы, но сохранили свою власть левоцентристы в Эквадоре. Там очень интересный человек продолжает линию прежнего президента. И этого человека волей судеб зовут Ленин.
Его так зовут? А? Ну, это имя его.
Это имя Ленин, Ленин, Вольтер, а дальше там несколько фамилий, как у всех латиноамериканцев. Так что в Боливии держится левоцентристский режим. Кто кого, еще пока не ясно, но американцы не, конечно, не успокаиваются. Сейчас у них очень решительный президент, который очень сильно давит на соседнюю Мексику, вызывая волну антиамериканских настроений, новый, да, вспомните, вот, что там в 19 веке полстраны отняли. Он хочет построить стену между американцами и мексиканцами.
Одно из главных предвыборных обещаний его было.
Да, и более того, он хочет заставить мексиканцев платить за эту стену. Он хочет их не пускать на их бывшие территории, да, и хочет заставить за это, он найдет способ эти деньги изъять, я думаю. Это говорит о том, что как во времена демократов при Обаме, так и во времена республиканцев, политика американцев по отношению к Латинской Америке остается прежней. Меняются нюансы, методы, но американцы, ребят, простые. Нам надо, мы сделаем. Но а Трампом... дальше потом расскажем, сколько мешков с кокаином мы нашли в том или ином кабинете того, кого мы хотели сжечь напалмом.
Но с Трампом все жестче. В Латинской Америке. С Трампом все жестче сейчас, вот с приходом его к власти в Латинской Америке, как-то ожидания поменялись от американской
власти?
Ну,
вот пока это ярко проявляется по отношению к Мексике, да, это огромная часть Латинской Америки, это одна из трех самых больших экономически развитых стран. Ну, Трампу надо как минимум усидеть в своем кресле, тогда посмотрим, что он сможет сделать.
А думаете, не усидит?
Одно из двух.
Интересен ваш
взгляд. Одно из двух.
Это понятно, всегда у нас 50 на 50 вероятность, но все же.
Не ладно. Всегда, но...
Ну так, как, либо будет, либо не будет. Получается, 50 на 50. 7373948, телефон прямого эфира. Еще успеем принять звонок, совсем мало времени до окончания часа. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Владимир Михайлович меня
зовут. Да, Владимир Михайлович.
Ну, я помню Нальего, помню Депардье, помню Салазара, так что вот эта компания в свое время была. Еще американцы хорошо с ними расправлялись, с кем надо, а с кем не надо, в общем. Они удержали их, как говорится, у власти. Вот. Но меня вот просто смотрел, а вот интересно, в отношении к нашей стране, долго ли американцы нас терпеть будут?
Спасибо. Ну, это даже не вопрос, просто наш слушатель помнит, как американцы якобы расправлялись с неугодными представителями других стран, и вот по отношению к России, вот долго ли они будут терпеть нас? Ну, если проецировать все так же, если эту систему применять по отношению
они
к России.
Не всегда обязательно там политический окрас имеет значение. Иногда, вот как с Нориегой, скажем, или как с Трухильо в Доминиканской республике, были такие отвязные диктаторы, которые переходили грань. Так же, как вот Пиночета поддерживали до определенного момента, но когда он уничтожил левых, когда он уничтожил своих противников после 18 лет правления, он уже стал одиозным диктатором, и его сдали, опубликовали там то, что он денежки прикарманивал государственные, то, что вот он был не такой уж борец за экономические интересы, и он не был убит, но он был брошен своими союзниками бывшими, если не сказать хозяевами, и его спасло от судебного преследования одна вещь – диагноз медицинский – старческое слабоумие.
Но Россия немного по-другому в взаимодействии с Соединенными Штатами. Мы все-таки не страны Латинской Америки.
Ну, я рад, что вы чувствуете разницу между нами и латиноамериканскими странами.
Просто вот наш слушатель как раз, его вопрос сводился к тому, что разницы особо никакой нет. Что Россия...
Я еще раз повторяю, что я против... Хотя, конечно, в основе всего лежат простые вещи, я против упрощения подходов. Потому что Россия, это при всем при том, что это половина Советского Союза, при всем при том, что это половина населения Советского Союза, была такая шутка, злодейка-акула дерзнула напасть на соседа кита. Но и там сказано было так, не лезет в акулью он глотку, поскольку эта глотка мала. Вот это вещь, которую надо помнить. Это был разговор о послевоенных отношениях там, японцев с Китаем и так далее. Вот это, так сказать, метафора мне все время приходит на ум, когда нападают на нас и говорят такие вещи. Но к как Советский Союз погиб, потому что внутри него нашлись силы, которые были заинтересованы в его разрушении, да, и это совпало с напором извне, и также такого рода опасность существует, ну, конечно, при определенных нюансах, и в нынешнем году, в нынешнюю эпоху, когда мы живем уже во втором десятилетии 21 века.
Еще примечательно, вы все время говорите, что нет черного и белого, но кто, если высказывает свое мнение, он утверждает позицию, это всегда в большей части либо черное, либо белое, если человек, какой-либо политик заявляет свою позицию, или просто обычного гражданина России спросишь, как он поддерживает или не поддерживает, он почему-то отвечает все время либо черное, либо белое. А вот я очень редко встречаю, когда люди говорят, а вот черное, а вот иногда белое, белое иногда черное, а вы наверняка чаще,
так-то,
да?
Ну так,
да,
трошечки, не так, да. Как сказал какой-то ваш служащий. Но дело в том, что
у нас, к сожалению,
люди это делают для того, чтобы выявить главное в позиции того или иного, той или иной силы.
Всё
вот
понятно.
Это самое главное.
Спасибо большое. Главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин был гостем программы. Благодарю.